Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов, у микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Госдума России приняла во втором чтении поправки к закону о борьбе с экстремизмом. В Багдаде при взрыве в суннитских мечетях погибли не менее 9 человек. Хамас угрожает Израилю новыми терактами. Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Согласно документу, к экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Законопроект вызвал резкую критику коммунистов и партии «Родина». Они недовольны тем, что в ряде случаев чиновники получат право привлекать граждан к ответственности без решения суда, говорит депутат от фракции КПРФ Сергей Сапко.
Если человек пропагандирует какие-то идеи, это одно. А если он высказывается в кругу друзей или просто так думает, то я не думаю, что за это нужно привлекать к ответственности.
Это был депутат от фракции КПРФ Сергей Сапко. В третьем окончательном чтении закон будет рассмотрен в субботу. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. В пятницу свидетели подтвердили, что в новогоднюю ночь, после которой Сычев был госпитализирован, старослужащие употребляли алкогольные напитки. Снова прозвучали и слова о том, что сотрудники военной прокуратуры перед процессом оказывали давление на солдат училища, чтобы заставить их отказаться от своих показаний. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. Совет Федерации вслед за Государственной Думой утвердил право президента России использовать вооруженные силы и спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. После голосования спикер Верхней Палаты Парламента Сергей Миронов отметил.
Данное постановление ни в чем не противоречит не только российскому законодательству, но и международному праву.
Сказал Сергей Миронов. Президент Владимир Путин уже на прошлой неделе дал указание спецслужбам принять все меры для поиска и уничтожения убийц российских дипломатов в Ираке. На Украине выборы спикера Верховной Рады привели к расколу оранжевого большинства и стали основанием для начала переговоров по формированию коалиции в другом составе. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Оранжевая коалиция не выдержала тест на прочность и развалилась при избрании спикера Верховной Рады. Поздно вечером в четверг 238 депутатов, в том числе члены партии регионов и коммунисты, поддержали на пост председателя парламента лидера соцпартии Александра Мороза. Это на 12 голосов больше необходимого минимума. Депутаты фракции блока Юлии Тимошенко и блока «Наша Украина» в знак протеста не участвовали в голосовании. Накануне больше половины представителей фракции социалистов выступили против избрания спикером кандидата от оранжевой коалиции депутата «Нашей Украины» Петра Порошенко. Сам он обвинил Мороза в нарушении коалиционных договоренностей и снял свою кандидатуру. Избрание Мороза главой Верховной Рады означает формирование в парламенте нового большинства с участием партий регионов, социалистов и коммунистов. Вероятным кандидатом от этой коалиции на пост премьер-министра Украины многие депутаты уже называют лидера партии регионов Виктора Януковича. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Приднестровье для расследования теракта в маршрутном такси прибыли сотрудники ФСБ России. Приднестровская прокуратура сообщила, что при обыске в квартире предполагаемого смертника найдено взрывное устройство, аналогичное тому, которое сработало в четверг в пассажирском микроавтобусе в Тирасполе. В результате взрыва погибли 7 человек, более 20 ранены. Среди жертв были граждане России.
Радио «Свобода». Новости.
В Багдаде и его окрестностях сразу в трех суннитских мечетях произошли взрывы. Погибли по меньшей мере 9 человек, среди них женщины и дети, еще 8 получили ранения. Взрывы произошли после пятничной молитвы, когда верующие выходили из мечети. Сегодня же в шиитском квартале Багдада в перестрелке между шиитскими повстанцами, сторонниками радикального имама Мактады Ас-Садра с иракскими и американскими военнослужащими погибли по меньшей мере 7 человек, еще около 30 ранены. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает Израилю терактами в ответ на военную операцию в секторе Газа. В заявлении группировки говорится, что ввод израильских войск в сектор Газа лишь усугубит положение захваченного в плен капрала Гилада Шалида. Кроме того, «Хамас» предупреждает, что Израиль заплатит за каждую каплю палестинской крови. Израиль возлагает всю ответственность за кризис на «Хамас». Министр обороны Израиля Амир Перец заявил.
Мы считаем, что всю ответственность за происходящее несет Хамас. Поэтому целью нашей операции является уничтожение боевиков Хамаса и других экстремистских группировок.
сказал израильский министр. На севере сектора Газа израильские военные возобновили в пятницу авиаудары по позициям палестинских экстремистов. Убит боевик Хамаса, трое ранены. Израиль пытается найти спасти военнослужащего, захваченного экстремистами 25 июня. Другая цель операции – остановить ракетные обстрелы территории Израиля. В США предотвращен заговор, целью которого было взорвать проходящие под рекой Гудзон туннели, которые связывают Нью-Йорк с соседним штатом Нью-Джерси. Представители ФБР сообщили, что им удалось перехватить интернет-послание экстремистов, рассказывает Владимир Морозов.
Расследование только начинается, и в первых сообщениях о нем пока нет подробностей. Известно лишь, что по запросу США власти Ливана арестовали одного из заговорщиков, которого зовут Амир Андалоусли. Сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Чарльз Шумер заявил, что разведка оказалась на высоте, и заговор удалось раскрыть в самой начальной стадии. Эксперты по борьбе с терроризмом считают, что несмотря на недавние аресты, связанных с экстремистами жителей США, основная угроза по-прежнему исходит из-за границы. Если в США будет совершен теракт, а я уверен, что однажды это произойдет, то теракт, скорее всего, осуществят люди, приехавшие из других стран. Так было в прошлом, и я думаю, так будет в будущем. Так считает эксперт по борьбе с экстремизмом Питер Берген. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Ирак в пятницу покинула первая группа японских военнослужащих. Решение о выводе японского контингента было принято в июне правительством страны. Всего на юге Ирака в городе Самава дислоцировано 600 японских военных. Их вывод должен быть завершен к концу июля. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портник. Российско-израильский диалог на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Продолжается израильская военная операция в секторе Газа, а между тем, как раз на днях российскую столицу посетила министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни. Это первый такой визит высокопоставленного израильского представителя после формирования кабинета господина Ольмерта в Израиле. И об этом, о том, как развивается этот диалог, о том, чего ожидают израильтяне от Израиля, а израильтяне от России, о том, насколько можно сегодня рассчитывать на некую новую тенденцию взаимопонимания между двумя странами, поговорим с нашими сегодняшними гостями. Здесь в московской студии пресс-атташе посольства Израиля в Российской Федерации Михаил Бродский. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте, добрый день.
И в Тель-Авиве главный редактор газеты «Вести» Сергей Подражанский. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну и вот, собственно, начнем. Визит министра иностранных дел вот в эти дни, да, это была протокольная поездка, Михаил, или это все-таки была поездка, связанная именно вот с той ситуацией, которая сложилась после похищения израильского капрала
Гедеона? Прежде всего, это поездка, которая планировалась уже довольно давно, она даже была перенесена уже один раз в связи с довольно плотным графиком и событиями, которые происходили здесь, и в Израиле. Нынешний визит был запланирован уже несколько недель назад, но так совпало, что он проходил на фоне тех драматических событий в нашем регионе, о которых вы упомянули. Естественно, главной темой на переговорах, которые Ципи Ливни здесь провела в Москве, а это были переговоры на самом высоком уровне с президентом Путиным, с министром иностранных дел, с главой Совета национальной безопасности, главной темой на этих переговорах стала судьба похищенного солдата, стала операция Цахала в секторе Газа и вообще ситуация на Ближнем Востоке в целом. И тут, конечно, мы рассчитываем на понимание со стороны России, на то, что Россия окажет помощь в попытках освободить Гилада Шалита, израильского военнослужащего, который был захвачен 2.5 недели назад. И об этом прежде всего шла речь на переговорах Ципи Ливни здесь, в Москве.
И насколько можно говорить, что она удовлетворена вообще?
Она сообщила по окончании переговоров, что она не жалеет о том, что она приехала в Москву, хотя она до последнего момента колебалась и думала, приезжать или нет. И понятно, что естественное желание каждого политика и министра в такой ситуации оставаться в стране, потому что самое важное происходит в Израиле. И самое важное...
Как раз министр иностранных дел такой ситуации должен быть вне страны.
Да, но опять же, я говорю о естественном желании человека, который вовлечен в внутриполитические процессы, естественное желание все-таки быть там, потому что проходят заседания кабинета, принимаются важные решения, но тем не менее она решила приехать в Москву на такой довольно короткий срок, она пробыла здесь всего один день, и, в общем-то, она сказала, что она не пожалела о том, что сюда приехала. По всей видимости, результаты этих переговоров были удовлетворительны, и удалось достичь понимания по самым важным вопросам.
Ну, обратимся к Сергею Подражанскому и спросим его, как вообще израильская пресса комментировала этот визит госпожи Ливни, вообще были ли надежды на какие-то российские возможности в этой ситуации?
Были некие ожидания на то, что все-таки один из первых визитов руководителей новосозданного правительства палестинской автономии хамасовского все-таки был в Москву, и ожидалось, что у Москвы остались какие-то рычаги влияния. Но, мне кажется, визит не оправдал этих надежд.
А вы вообще убеждены, насколько можно вообще быть убежденным, Сергей, в том, что Израиль сейчас искал именно каких-то посреднических усилий от России? Это многие говорили об этом, да?
Я просто думал, что какой-либо жест доброй воли все-таки будет проявлен со стороны России, как одного из коспонсоров, опять-таки, так называемого мирного процесса на Ближнем Востоке.
Я хочу буквально вот два слова по поводу того, что вы сказали. Мы не ищем посредников на каких-то переговорах. Мы не ведем переговоры с террористами, это наша принципиальная позиция, и никаких посредников, естественно, мы не ищем. Но мы ожидаем от всех стран, особенно от тех стран, у которых есть влияние на Ближнем Востоке, у России есть влияние на Ближнем Востоке, не только на Хамас, на режим в Сирии, на другие режимы ближневосточные, мы ожидаем от них то, что они окажут давление на эти режимы, на эти организации и потребуют от них освободить захваченного в заложники военнослужащего, что, собственно, Россия сделала. Россия требует и продолжает требовать освободить Гилада Шалита. Что предпринимается помимо этого, мне судить сложно. Хочется надеяться, что что-то делается еще.
Я бы переформулировал это, если угодно. Можно ожидать не посреднических усилий, но можно ожидать, что страна, имеющая некое влияние, сможет, ну, если угодно, надавить на Дамаск, на Хамас и привести к тому, что солдат будет освобожден. Да. Вот это, наверное, то, чего все ожидали. Ну, давайте мы продолжим как раз дискуссию на эту тему после важной информации на волнах Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
Визит министра иностранных дел Израиля во многом связывали со встречей «Большой восьмерки», которая будет на следующей неделе в российской столице. И вот тут можно задать очень важный вопрос, да, здесь. Совершенно очевидно, что есть некий момент, который связан с российско-израильскими отношениями именно в контексте тех переговоров, которые будут проходить в Петербурге между руководителями самых развитых стран мира. А именно это иранские вопросы. Вот насколько госпожа Цепи-Ливни, когда была в Москве, насколько вообще израильские политики, Михаил, рассчитывают на то, что они смогут повлиять на Россию именно в преддверии встречи восьмерки?
Вы знаете, иранская тема, наверное, вторая или третья тема на всех переговорах, которые проводят израильские политики в Москве. Я имею в виду, конечно, первая тема — это ситуация на Ближнем Востоке, вторая, наверное, это двусторонние отношения. И третья тема, не менее важная, чем первые две, это ситуация вокруг иранской ядерной программы. И, конечно, сейчас на переговорах Цепи-Ливни, а, как вы знаете, она встречалась также и с Кириенко, главой Росатома. Там эта тема была вообще первой, главной. И мы не можем не поднимать эту тему, потому что иранская угроза для нас это очевидная угроза, это серьезная угроза, мы об этом говорим. И, конечно же, говорим с российской стороной, которая играет не последнюю роль в попытках эту проблему решить так, как это видится России. В том, что касается наших переговоров с Россией по этому вопросу, в принципе, у нас есть понимание того, что Иран не должен становиться ядерной державой. Есть такое понимание в Израиле и в России тоже. Вопрос в тактике, вопрос о том, как этого добиться, и тут у нас не буду скрывать, есть определенные разногласия, об этом как раз шла речь.
А, Сергей, как вы считаете, может ли вот сейчас Израиль использовать свое влияние на Соединенные Штаты с тем, чтобы более, так сказать, жестко прозвучала эта позиция, общая позиция, наверное, Соединенных Штатов и Израиля на встрече Джорджа Буша и Владимира Путина в Санкт-Петербурге?
Джорджа Буша по отношению к иранскому нынешнему режиму не менее жесткая, чем позиция Израиля. И я не думаю, что нужно предпринимать какие-либо дипломатические усилия для того, чтобы, так сказать, завести нынешнего президента США на озвучание, как ныне принято говорить, потому что я думаю, что иранский атом волнует Белый дом отнюдь не меньше, чем правительство Израиля.
Я думаю, что обратимся вот к еще одной важной теме, наверное, ближневосточной повестки. Вот что, собственно, сейчас составляет суть российско-израильского диалога, да, вот, ну, во-первых, наверное, вот проблемы, связанные с терроризмом, да, вот то, что называется Хамас. Второе, это, вы говорили, как вторая тема или третий Иран, а какая тогда вторая конкурирующая сторона?
Вторую, я не думаю, что темы между собой каким-то образом конкурируют, но я думаю, что все, что касается двусторонних отношений, непосредственно связи между Израилем и Россией, будь то в экономике, в культуре, в самых разных областях, эта тема обширная. В этом году мы отмечаем 15-летие восстановления дипотношений между Израилем и Россией, срок небольшой, и удалось добиться очень многого. И по вопросах политического диалога, вы знаете, что визиты проходят на самых высоких уровнях, и президент Путин был в Израиле, и наши премьер-министры регулярно приезжают сюда, происходит нормальный диалог, есть рабочий контакт на самых разных уровнях. В том, что касается экономики, тоже дела обстоят довольно неплохо. Конечно, потенциал еще далеко не исчерпан, но единственное, как бы, чем можно проиллюстрировать уровень наших экономических отношений, уровень торговли между Израилем и Россией превышает объем торговли между Россией и всеми арабскими странами вместе взятыми.
А действительно говорят, что отношения между Россией и Израилем все-таки серьезно испортились в политическом плане после приезда сюда делегации «Хамас»?
Я не могу сказать, что они серьезно испортились. Отношения состоят из многих аспектов, и это далеко не единственный аспект. Конечно, в Израиле приезд делегации «Хамас» вызвал непонимание. И по понятным причинам. Если Россия борется с террором, то не может быть хороших террористов и плохих. А с нашей точки зрения «Хамас» — это террористы, и то, что они победили на выборах, еще не делает их меньше или больше террористами. Они такими остаются. И понятно, что в Израиле, конечно, этот шаг не был встречен с пониманием. Сейчас об этом ведутся совершенно открытые дискуссии. Цыпи Лювни, когда приезжала сюда, говорила об этом также совершенно открыто, что не просто этот шаг вызвал удивление, но и понятно сегодня, что он, в общем-то, не был оправдан, потому что Хамас нисколько не изменился и не согласился принять те требования, которые, в том числе, Россия предъявила этой организации, а именно признать Израиль, признать все договоренности, которые были заключены между Израилем и палестинской автономией, и, наконец, самое важное требование — это прекратить террор. Мы видим, что ничего этого не произошло.
А, Сергей, как вы считаете, вот в израильском обществе несколько изменилась атмосфера по отношению к России? Может быть, понизилось доверие после того, как сюда приехали руководители Хамас? Может быть, в русскоязычном израильском сообществе некоторые произошли изменения не в лучшую сторону? Как вы ощущаете вообще, насколько этот шаг президента Путина пригласить делегацию Хамас в российскую столицу повлиял на общественную атмосферу?
Я думаю, что это просто вызвало явное непонимание. Если мы говорим о том, что это правительство, которое пришло к власти демократическим путем, оно нарушает первое же правило демократии, правило преемственности власти. Предыдущее правительство вело переговоры, о чем-то договаривалось, нынешнее правительство этого не признает. Как можно считать такое правительство демократическим? Что касается Израиля, как можно говорить о каких-то серьезных взаимоотношениях с правительством, которое призывает к тому, к чему оно призывает? И поэтому это вызвало действительно недоумение, удивление, этот жест Кремля. Но получилось так, что мы видим, что рычагов-то влияния у России на Хамас все-таки не имеется, видимо. И именно поэтому были достаточно противоречивые комментарии к визиту Цыпи Лювни в Москву.
Противоречивые в каком смысле?
то есть надо ли было это делать, не надо ли было...
То есть вообще были мысли о том, что, может быть, министру не стоило сейчас приезжать в Москву или вообще не стоило приезжать в Москву?
Нет, нет, именно сейчас, поскольку есть множество других, так сказать, рычагов влияния на ближневосточную ситуацию, не только в Москве эти рычаги расположены.
Говорили ранее, Михаил, что премьер-министр Израиля, как правило, после того, как вступает на должность, ну, визит в Москву в последние годы был важной частью вот такого вот внешнеполитического багажа руководителя израильского правительства. Эхуд Ольмерт в Москву не спешит.
Эхуд Ольмерт приедет в Москву.
Это уже договорено.
Это точно, он приедет в Москву. Когда это произойдет, я сказать не могу. Скорее всего, это произойдет в начале осени, может быть, в сентябре, и даты сейчас согласуются.
А вот отношение к этому ведет, или как считаете? Вот, ведь, а раньше для премьер-министра Израиля важно было приехать в Москву, если угодно, не столько из внешнеполитических соображений, сколько из внутриполитических, из электоральных. Если Эхуд Ольмерт не торопится в российскую столицу, может быть, уже не столь важны эти соображения сейчас?
Эхуд Ольмерт только что прошел выборы. Я
думаю,
что ему нужно снова будет идти на выборы в самом ближайшем будущем, поэтому я думаю, что эти соображения далеко не главные.
А это был вопрос не дипломата, а журналиста как раз.
А, извините, я тогда поспешил, когда начал на него отвечать.
Ну нет, ваш ответ тоже мне понятен, совершенно очевиден. Может быть, есть у господина Подожанского какое-то другое видение или нету?
Что можно сказать? Я думаю, что то сообщество, которое принято называть русскоязычной общиной Израиля, хотя она не сформирована формально и официально, не очень довольна политикой нынешнего правительства по отношению к новым репатриантам. И это даже не зависит от того, назначены ли русскоязычные депутаты Кнессета министрами или нет. Просто именно решение внутренних проблем опять будет задачей правительства номер 128. Тем более сегодня, когда идет операция военная в Газе, когда продолжается иранская угроза и так далее, есть масса экономических проблем. Именно поэтому жест Ольмерта с визитом в Москву как жест уважения к русскоязычной общине Израиля совершенно не читается. Это просто визит руководителя нового израильского правительства, государства, которая является представителем квартета по ближневосточному урегулированию. Кроме того, серьезный экономический партнер, серьезный политический игрок на международной сцене.
Вот тут вопрос на пейджер от Андрея из Москвы. В начале весны Хамас приезжал в Москву. Зачем? Просить у Путина деньги и оружие. Москва сама поощряет таким образом террористические организации. Итог – вооруженный конфликт Хамас с Израилем. Мнение гостя на эту тему.
Собственно, я не вижу вопроса. Это и есть мнение. Я как бы
уважаю
мнение Андрея, но то, что израильчане считают по этому поводу, я, собственно, сказал. Действительно, этот визит вызвал недоумение, вызвал непонимание в Израиле. И более того, сегодня понятно, что это приглашение не было оправдано.
Сергей, вот, например, многие наблюдатели вообще говорят, что визит делегации Хамас тогда вообще помог тому крылу этой организации, которая базируется, собственно, в Дамаске, одержать верх над тем крылом, который находится в секторе Газа. И, условно говоря, в Дамаске можно быть более романтичным, чем в секторе Газа, спасаясь от израильских обстрелов, да? Может быть, над Дамаском как-то не каплет, условно говоря.
Над Дамаском тоже вполне каплет, были вполне недвусмысленные заявления со стороны руководителей израильского правительства и достаточно косой взгляд наш в сторону Дамаска. Мы дали недвусмысленно понять и самому Асаду, и Халиду Машалю, что мы думаем о том, как ведет себя хамасовское руководство, расположенное в Дамаске. Я не думаю, что что-то меняло в данном раскладе. Визит Хамаса в Москву менял что-то в этом раскладе между Дамаском и Газой. Вот. И более того, так сказать, романтики из Дамаска, когда Башар Асад пытался повлиять каким-то образом на Хамас в Газе о возвращении захваченного Гилада Шалита, Халид Машаль достаточно жестко ответил.
Получается, что у господина Машаля есть возможность бороться даже с президентом Сирии, условно говоря, гостеприимством которого он пользуется. Что тогда России делать?
Ну, я не знаю, насколько этот призыв был искренним. В любом случае, Сирия на протяжении многих лет укрывает руководителей ХАМАС, одной из самых страшных, наверное, сегодня террористических организаций. И, естественно, никто не может гарантировать, что Сирия не понесет ответственность за такой подход, потому что понятно, что немалая доля в том, что происходит сегодня у нас и в тех терактах, которые направлены против Израиля, немалая доля ответственности лежит и на сирийском руководстве.
А вот так, ну, Россия, понятно, она не может быть посредником в переговорах с ХАМАС уже по позиции израильской, не проведение переговоров с террористическими организациями, а вот посредников переговоров Израиля и Сирии может быть Россия? И вообще, нужно ли это Израилю?
На сегодняшний день переговоры с Сирией
если
вообще
они
не стоят.
Будут,
если
да?
они когда-либо будут, то, можно такое предположить, уже велись переговоры с сирийскими представителями в начале 90-х, если вы помните. И, конечно, Россия так же, как ко-спонсор мирного процесса, как участник квартета, может сыграть свою роль. Тем более, что у России есть, я тут с Сергеем не вполне согласен, есть рычаги влияния на Ближнем Востоке, отчасти оставшиеся с советских времен, отчасти новые, и мы надеемся, что эти рычаги влияния будут употреблены на благо мирных переговоров или политического процесса, а не во вред ему. И именно в таком качестве мы бы приветствовали участие России в вот таких вот усилиях.
А вы, Сергей, как считаете, Россия готова будет вот таким образом посмотреть на свое советское наследство?
Сложно, очень сложно на это ответить. Я думаю, вполне да, поскольку авторитет России. Россия четвертая скрипка этого квартета ближневосточного. А наверняка есть амбиции быть и третьей, и второй.
А вы уверены, что четвертая? Может быть, четвертая — это Европейский Союз? Нет, потому что в любом квартете есть спица в колеснице, как известно, помимо скрипок.
Нет, это уже пятая. А квартет — это все-таки по определению 4, и Европейский Союз вполне игрок на ближневосточной арене.
В большей степени, чем Россия, вы считаете сейчас?
Мне кажется, что да.
Но Россия иногда даже более, Михаил, благожелательно относится к некоторым израильским шагам, чем европейцы.
Я думаю, что это естественно, потому что Россия, в отличие от большинства европейских стран, сталкивается с теми же проблемами, с которыми сталкивается Израиль. Я думаю, что России наша ситуация, наши проблемы должны быть гораздо более понятны. И посмотрите, что происходит сейчас. При всех фундаментальных различиях в ситуации с захваченным солдатом и с убийством дипломатов в Ираке, все-таки есть одно общее. Общее – это тот способ действий, который выбирают террористы, и тот ответ, который дают государства, которые сталкиваются с таким террором. Хочу напомнить, что президент Путин распорядился о том, чтобы террористы, которые убили российских дипломатов в Ираке, были уничтожены. И многие
это
здесь...
Классический израильский подход.
Классический, да, совершенно верно. Многие здесь сказали, что это звучит очень по-израильски. Это действительно звучит очень по-израильски. Действительно, Израиль говорил о том, что не может быть переговоров с террористами. Действительно, Израиль говорил о том, что ни один террорист, который убивает израильтян, не должен уйти от возмездия. Сейчас Россия, в принципе, действует таким же образом.
Вот, Сергей, может быть, вы ответите нашему слушателю доброму, который спрашивает. Подавляющее большинство израильтян убеждены, что их правительство должно уничтожить лидеров военного крыла ХАМАС, замешанных в похищении израильского военнослужащего. А чем может ответить ХАМАС?
ХАМАС может ответить очередной волной террора. Чем может ответить ХАМАС? У ХАМАСа нет других методов.
Ну, тут вопрос в том, насколько может быть ХАМАС эффективен как террористическая организация в нынешней ситуации, да, наверное? В этом смысл вопроса.
Вполне эффективен. Даже в тот момент, когда израильские силы ЦАЛа углубились на территорию сектора Газа на 7 километров, в это же самое время проходил ракетный обстрел из Дерота и Ашкелона.
Ну, то есть, по большому счету, мы можем говорить, что это вот такое даже не противостояние с террористической организацией. Можно это, наверное, характеризовать как такую фазу военного противостояния, по большому счету.
И как грибы после дождя появляются новые какие-то названия различных организаций, то ли исламского сопротивления, то ли какие-то очередные бойцы. Активизировалось военное крыло Народного фронта освобождения Палестины, о котором давно не было слышно, Салах ад-Дин.
Да. Поговорим об этом как раз во второй части нашей программы после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы — пресс-атташе посольства государства Израиль в Российской Федерации Михаил Бродский и главный редактор тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Ожидаем вас во второй части программы, уважаемые слушатели. А хочу напомнить, что сегодня в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам такие темы. Теракты в лондонском транспорте год спустя. Реформа здравоохранения в европейской модели социального государства. Испания – страна брошенных российских кораблей. И в попытках предсказать историю, поможет ли математический анализ. Эти темы сегодня в программе «Время и мир» в 22 часа по московскому времени с повторением 2 часа ночи в 10 утра в субботу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Госдума России приняла во втором чтении поправки в закон о противодействии экстремизму. Экстремистами, в частности, будут считаться те, кто препятствует деятельности органов государственной власти, участвует в массовых беспорядках и призывает к экстремистской деятельности. Согласно документу, к экстремизму также приравнивается публичная клевета в адрес представителей власти. Суд по делу об издевательствах над рядовым Челябинского танкового училища Андреем Сычевым отложен до 12 июля. На скамье подсудимых младший сержант Александр Севяков и рядовые Геннадий Белимович и Павел Кузьменко. Совет Федерации предоставил право президенту России использовать вооруженные силы спецслужбы за рубежом для противодействия терроризму. До этого соответствующие поправки к законодательству приняла Госдума. Президент Украины Виктор Ющенко не исключил возможность роспуска парламента, если вошедшие в него фракции не смогут в предусмотренный законом срок до 25 июля сформировать правительство. В Приднестровье для расследования теракта в маршрутном такси прибыли сотрудники ФСБ России. В Ираке в пятницу произошли взрывы в 5 мечетях, погибли по меньшей мере 15 человек. Сегодня же в шиитском квартале Багдада в перестрелке между повстанцами со сторонниками радикального имама шиита Мактады ас-Садра с иракскими и американскими военнослужащими погибли и были ранены по меньшей мере 30 человек. Палестинское радикальное движение «Хамас» угрожает Израилю терактами в ответ на военную операцию в секторе Газа. Ирак в пятницу покинула первая группа японских военнослужащих. Решение о выводе японского контингента было принято в июне правительством страны. Сегодня первая годовщина терактов в Лондоне, жертвами которых стали 52 человека. Ранения при взрывах в метрополитене и автобусе получили около 700 человек. Бывший американский солдат не признал себя виновным в убийстве иракской семьи и изнасиловании девушки.
Время гостей на волнах Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня пресс-старший посольства государства Израиль в Российской Федерации Михаил Бродский, главный редактор Тель-Авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский. Мы продолжаем нашу дискуссию о том, что происходит сейчас в российско-израильских отношениях и, в принципе, в Ближневосточном регионе. Вы можете к ней присоединиться, уважаемые слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, пейджеры Москва 961 33 33, Санкт-Петербург 053, Екатеринбург 358 8720, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что, как видите, все средства связи мы вам назвали. Пожалуйста, звоните и пишите. И будем ждать ваших мнений. Наталья пишет нам, что Израиль загнал в угол палестинцев. Они ограблены, обескровлены и защищают просто свое отечество.
Знаете, я думаю, что палестинцы... Точнее, их лидеры загнали сами себя в угол тем, что никак не могут понять, что все находится в их руках, и что нужно наконец-то взяться за строительство своего государства и перестать разрушать наше государство. И хочу напомнить, что ровно год назад Израиль вывел все поселения, все военные базы сектора Газа, полностью отдав всю территорию Газа под палестинский контроль. Мы сделали это не для того, чтобы вернуться туда через год. Мы возвращаемся туда сегодня на ограниченный срок в силу сложившихся обстоятельств. Так вот, палестинцы могли использовать этот год для того, чтобы в Газе построить что-то, что могло бы дать им надежду, могло бы дать рабочие места, могло бы привлечь капитал. Ничего этого сделано не было. Продолжался террор, продолжались постоянные нападения на Израиль, и вот, вот результат. Так что, скорее всего, это все-таки именно палестинское руководство загнало себя в угол, и палестинский народ обманывается, когда думает, что во всем виноват Израиль. Все-таки виноваты те, кто привел его к этой ситуации.
А вы, Сергей, как считаете, насколько, в принципе, израильтяне и палестинцы в этой вот постоянной логике конфронтации могут сосуществовать? Сергей? У нас тогда нет в данный момент Сергея, тогда послушаем звонок. Ефим из Москвы, а за это время вернемся к господину Подражанскому. Ефим, здравствуйте.
Добрый вечер. Я хотел вас спросить. Поставила ли Россия в Сирию ракеты, как было заявлено, оборонительные? Уже поставила или нет?
Ну, знаете, это вы, наверное, должны все-таки Россию спросить, я не знаю. Я не знаю, я знаю, что договор был подписан, и по данным, по крайней мере, публикациям в газетах, Россия намеревалась этот договор выполнить. На какой стадии он находится, я вам не смогу сказать.
А насколько вообще изменилась по-израильская позиция по поводу этих ракет? Потому что, знаете, что Россия всегда говорила, что эти ракеты никак не меняют ситуацию на Ближнем Востоке. В Израиле всегда было другое мнение.
Наша позиция не изменилась. Дело не в том, какое оружие поставила Россия Сирии, а дело в самом факте. Сирия, с нашей точки зрения, режим, который спонсирует и поддерживает террор. Поэтому любая помощь, особенно военная помощь такому режиму, она только укрепляет этот режим и действует отрицательно и с нашей точки зрения подвергает опасности Израиля и израильских граждан. Поэтому мы с самого начала были против поставок этих ракет, о чем открыто заявили России, и ни в коем образом наша позиция не изменилась сегодня.
А как вы вообще, Сергей, считаете, в принципе, вот военное сотрудничество России с арабскими странами, оно помогает ее роли посредника в регионе или, наоборот, мешает?
Роли посредника...
Ну, другое, вот как еще России получить влияние в этом регионе, кроме как не поставками вооружения участникам конфликта?
Вряд ли снабжение оружием одной из сторон является посредническим действием. Алло.
Да-да, если мы с вас слушаем.
Да, что-то у меня со связью проблема. Да, вряд ли является действием посредника. С другой стороны, мы понимаем, что это одна из серьезных статей влияния России в странах третьего мира. Они по-прежнему большие игроки на рынке продажи вооружений. Другое дело, что если режим всем международным сообществом признан режимом, поддерживающим террор, вряд ли следовало бы продавать оружие именно такому режиму.
Ваши российские партнеры, Михаил, всегда объясняют вот поставки оружия именно тем, что просто нужны деньги? Или это,
ну,
все-таки...
Это одно из объяснений, это как раз по-человечески можно понять. Деньги нужны всем. Но понятно, что все объяснения звучат неубедительно, когда речь идет о таком режиме, как Сирия. Если это была любая другая страна в Европе или где бы то ни было еще, наверное, можно было бы это вполне понять и принять. Но когда речь идет о Сирии, со стороны которой мы постоянно слышим угрозы, которая поддерживает террористов на территории, которой находится штаб-квартира нескольких террористических организаций, понятно, что мы не можем с этим ни согласиться, ни смириться, ни понять такие действия.
Есть еще один очень важный, наверное, аспект российско-израильских отношений, связанных с тем, до какой, в принципе, степени может экономическое сотрудничество России и Израиля, да, повлиять на политическую парадигму их общения. Действительно ли вот сейчас можно говорить, что Россия важный экономический партнер Израиля?
Россия, безусловно, важный экономический партнер.
Потому что не было же такого партнерства в советское время.
Конечно, конечно. Никаких связей в советское время не было, или практически никаких связей. Вы, наверное, помните израильские апельсины, которые сюда поступали под маркой Марокко. Да. Вот такие связи были, но не более того. Сейчас, конечно, связи обширные, и не только касаются апельсинов, а многого другого. Но тут потенциал огромный, потенциал далеко не исчерпан, и объемы торговли в 1,5 миллиарда долларов – это ничто в сравнении с тем потенциалом, который существует. И я думаю, что для развития экономической связи важно, чтобы поддерживался постоянный политический диалог, потому что нельзя разделить эти две темы, отделить одно от другой. Другой момент, который важен для того, чтобы израильский капитал пришел в Россию, это ситуация с проблемой антисемитизма в России. Я думаю, что есть прямая зависимость между уровнем антисемитизма и тем, как власти борются с этой проблемой, и притоком израильского капитала, израильских бизнесменов сюда, в Россию.
Александр Иванов из Москвы. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер. Ну, хочется сказать, во-первых, что то, что сейчас творится на Ближнем Востоке, это прямой результат политики США. Почему? Потому что основным игроком на данном поле является Вашингтон. И дорожная карта, которую так хотели воплотить в жизнь вашингтонские политики, она провалилась у нас по существу. Поэтому пенять в сторону Москвы не стоит.
Ну, а вопрос-то в чем?
А вопрос в том, что, я повторюсь, Россия играет ту роль сейчас, какую она должна играть. Не надо напоминать о том, что большинство граждан, ну, большая часть граждан Израиля, бывший выходец из СССР, в России громадное мусульманское сообщество, на которое тоже значит, нужно смотреть и принимать его интересы тоже. Поэтому Россия, по-моему, ведет объективную политику. Она поддерживает отношения и с мусульманскими странами, и с Израилем. Совершенно нормальная, стабильная политика. Спасибо.
Будете отвечать?
Ну, собственно, не было вопроса, поэтому отвечать не на что. Но я думаю, что никто не обвиняет Россию в том, что сейчас происходит. Безусловно, нет. Виноваты, прежде всего, сами террористы и те, кто привел их к власти. Я не думаю, что можно еще кого-то винить в том, что произошло. Виноваты режимы, которые поддерживают террор и подпитывают террор. И понятно, что проблема общая не только для Израиля, проблема такая же и для России, для Америки, и для многих других стран.
Алексей из Москвы. Здравствуйте, Алексей.
Добрый вечер. Вот один из ваших собеседников заметил вскользь, что Израиль, так же как Россия, не ведут переговоров с террористами. Вот. И вот с этой точки зрения, как можно считать вот то, что произошло в Беслане, в Норд-Осте, это что, то же самое израильтяне бы делали?
Знаете, сложно судить о том, что бы делали израильтяне в такой ситуации, потому что мы находимся все-таки в разных ситуациях, и тут давать советы и проводить какие-то аналогии – дело бессмысленное и неблагодарное. Есть аксиома, которая принята, я думаю, и в Израиле, и в России. Любые переговоры с террористами и любые попытки поддаться на шантаж террористов, они приводят к тому, что террор только усиливается. А что касается каждой конкретной ситуации, то я думаю, что ее нужно рассматривать именно как конкретную ситуацию.
А вы, Сергей, как считаете, вот можно говорить, что израильское общественное мнение тогда больше, чем, может быть, общественное мнение в других странах, европейских странах, понимало российские реалии, как раз когда был Норд-Ост и Беслан?
Да, безусловно. Безусловно, потому что израильская национальная память хранит таких случаев достаточно много. И захват автобусов, и захват школы в Маалоте, и так далее, и так далее. Поэтому Израиль, так сказать, затаив дыхание, следил за тем, что там происходит, и очень сочувствовал и в ситуации с Бесланом, и в ситуации с Норд-Остом, безусловно. Когда мы говорим о том, что нельзя вести переговоров с террористами, мы имеем в виду, нельзя вести переговоры с террористическими организациями, но с конкретным захватчиком, как это было в Беслане или в Норд-Осте, переговоры вести надо ради спасения жизни этих конкретных людей. Другое дело, выполняете вы их требования или нет. Особенно, когда ситуация касалась детей.
Михаил, по-моему, как раз сразу после Норд-Оста и Беслана началось то, чего не было ранее, такое сотрудничество между специальными службами России и Израиля. Сюда стали приезжать официальные лица из Израиля. Насколько можно говорить, что это сотрудничество вообще приносит свои плоды?
Да, вы правы, вы абсолютно правы.
Но уже это не секретная информация, здесь всегда об этом сообщали.
Собственно, факт сотрудничества известен, и после Норд-Оста, и в особенности после Беслана, это сотрудничество усилилось. Какие-то подробности или каких-то новой информации я вам, конечно, не сообщу, но понятно, что это сотрудничество нужно и Израилю, и России сегодня.
А вы, Сергей, как считаете, кто кого может научить? ФСБ Моссад или Моссад ФСБ?
Моссад и ФСБ, я думаю, любое сотрудничество спецслужб, дело взаимовыгодное и взаимообучаемая. Что касается, кто кого может обучить, то все-таки у Моссада гораздо больше, к сожалению, гораздо больше опыта в проведении антитеррористических операций вот именно такого рода, по освобождению заложников. И именно поэтому израильтяне часто являются экспертами в различных ситуациях и в Европе, и в Америке. И Россия будет обращаться за их помощью и консультациями. Именно потому, что здесь есть просто реальные, конкретные наработки, то, чего нельзя получить ни в какой спецшколе.
Когда говорят о российской позиции, очень часто рассчитывают на одно, получают другое, вот как это было в Северной Корее, где считали, что после довольно жестких заявлений России будет поддержана ею резолюция, предложенная Японией по ракетам, с ракетными обстрелами, да, северокорейскими. Не произошло этого, да? Россия наложила вето на резолюцию Совета Безопасности. Вот на Ближнем Востоке также не может быть, что Израиль рассчитывает на одну российскую позицию, а потом получает другой результат.
Ну вот как раз для этого и происходят такие визиты. Мы все время находимся в диалоге, мы пытаемся убедить, поддержать нашу позицию. Не совсем Россия согласна, у России свои интересы, свое видение, свой взгляд на вещи. Но то, что называется, мы над этим работаем, мы постоянно находимся в диалоге и пытаемся объяснить, убедить. Это все, что мы можем сделать.
Насколько можно говорить, что помимо вот таких вот контактов на уровне министров существуют экспертные консультации, что есть некий механизм вот работы такой совместной?
Есть некий механизм, безусловно, и на всех уровнях, и на по линии всех, наверное, без исключения министерств, и силовых министерств и ведомств, и министерств иностранных дел, самых разных отделов по самым разным вопросам. Такой диалог есть, и он постоянный диалог.
А, Сергей, как вы считаете, вот все-таки у кого сейчас больше интерес друг к другу? У израильтян к России, особенно если взять русскоязычную общину израильскую, или у России к Израилю?
Мне кажется, сегодня все-таки интерес больше у Израиля к России, чем у России к Израилю. И русскоязычная община здесь даже ни при чем. Это тяга у израильского, даже у первого израильского социалистического правительства всегда была, всегда был взгляд в сторону России, всегда есть какой-то некий сентимент к России, невзирая даже на те жесты разрыв дипломатических отношений и поведение представителей, скажем, тогда РСФСР Украины и Белоруссии в ООН. То есть СССР, Украина и Белоруссии в ООН, всегда был некий взгляд на Россию как на еще одну силу, которая должна понять правоту, значит, нашего ближневосточного дела.
Андрей из Москвы. Здравствуйте, Андрей.
Алло, здравствуйте.
Да, говорите, пожалуйста.
У меня вопрос. Если вы читали пророка Исаию, то вот у меня вопрос о тех словах, о которых сказано. Вот, может быть, вы знаете или нет. Что, например, в 8 главе пророка Исаии сказано в 12 стихе: «Не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа его чтите свято, и он страх ваш, и он трепет ваш». А о земле филистимской, вот, допустим, о Палестине, пророчество в 14 главе.
Остановитесь, Андрей. Ведь на самом деле для того, чтобы это все комментировать, нужен раввин. Мы пригласим. У нас бывает... такие собеседники здесь были здесь два раза, оба главных раввина России. И вы нам, пожалуйста, позвоните, я уверен, что вы получите квалифицированный ответ на это. Просто потому, что у людей светских просить комментарии Торы опасно. Для Торы, я считаю, даже не для них самих. Для них самих уж само собой, да. То есть пощадим все-таки наших уважаемых собеседников и не будем заставлять их комментировать религиозные тексты, потому что я считаю, что все должны делать профессионалы. Вот. Хотя вот за чтение пророка Исаии в нашем эфире отдельное спасибо вам, Андрей. Вот. А мы все-таки вернемся на землю с небес и попробуем поговорить о перспективах, да, российско-израильского диалога. Вот насколько приедет Худульберт в Москву, вы говорите, насколько можно говорить, что этот приезд должен быть связан с некими определенными обстоятельствами? Что для этого должно произойти? Просто график или какие-то все-таки договоренности, наработки там по двусторонним отношениям, по Ирану, в конце концов? Может быть, должна быть стабилизирована ситуация в автономии палестинской для того, чтобы этот
диалог состоялся? Вы знаете, наработки есть. Наработки делались годами, и есть темы, которые обсуждаются, есть история обсуждения всех этих тем, поэтому ничего специально не нужно, нужно просто найти время в графике президента Путина, найти время в графике премьер-министра Ольмерта и сделать так, чтобы эти графики совпали, и тогда состоится визит.
Людмила из Москвы, здрасте.
Здравствуйте. Я вот хотела бы узнать, вот у Израиля и с НАТО сейчас отношения как-то налаживаются более тесно, чем раньше, и возможно в перспективе их сотрудничества, вот, ну, для, конечно, для улучшения обстановки на Ближнем Востоке.
Да, понятен, понятен ваш вопрос, да.
Наверное, в Израиле вот... существуют отношения с НАТО, есть нормальные совершенно контакты, и, в общем, вполне, так сказать, вполне положительные рабочие отношения.
Я хотел тут спросить после предыдущего вопроса у вас, Сергей. Раньше такими вот, условно говоря, важными участниками этого диалога российско-израильского были так называемые русскоязычные министры, да, которых, ну, сейчас нету в правительстве Ольмерта, ну, нет. Ну и как, это отражается на ситуации или, в общем, это не так важно?
Мне кажется, это не так важно. Это не так важно.
Или это было для самих министров важно?
Это было важно для самих министров, это давало им политический вес, давало им какие-то лишние козыри в их внутриполитической игре. На самом деле, какая разница на переговорах на высшем уровне, говорит министр по-русски или нет?
Ну, когда господин Путин заговорил по-немецки с канцлером Шрёдером, мы увидели, как это все воплощается в целом, в трубы.
Это служит, так сказать, утеплению двусторонних отношений двух конкретных людей, улучшению взаимопонимания. Но это ничего не меняет во внешнеполитическом курсе страны.
Возможно, для самих российских политиков было приятно, когда приезжали некие люди, говорившие по-русски, были бывшие выходцами отсюда, которым не нужно было ничего объяснять о российских политических реалиях.
Я думаю, это всегда приятно, когда человек с собой говорит на одном языке и, наверное, может тебя лучше понять. Но я не думаю, что это так, как, так же, как и Сергей, я не думаю, что это каким-то образом в ту или иную сторону скажется на отношениях между странами. Я думаю, что при желании можно понять друг друга, даже не говоря на одном языке.
Вообще, вы, Сергей, как думаете, вот если будет продолжаться дальше операция израильская в секторе Газа, она, очевидно, будет продолжаться, потому что говорят о ее долговременности, у России хватит терпения спокойно за нею наблюдать, скажем так, да?
Ну, я надеюсь, вы не имеете в виду прямую военную...
Нет, интервью, ни в коей мере. Я имею в виду исключительно заявления Министерства иностранных дел, какие-то, может быть, какие-то общественные акции. Здесь есть люди, которые вполне готовы к ним всегда.
На чужой роток не накинешь платок. А ситуацию в секторе Газа... говорим ли мы только о случае с военнослужащим, который был похищен... или похищен, или о той ситуации, которая сложилась, ситуацию надо было разрешать тем или иным образом, поскольку после одностороннего так называемого отделения, выхода из Газа, эвакуации еврейских поселений, обстрелы израильских городов не прекращались ни на один день с территории сектора Газы, и радиус этих обстрелов увеличивается буквально с каждой недели.
До сих пор. Вот, кстати говоря, Михаил, вот это был такой интересный вопрос, чисто дипломатический. У Российской Федерации есть дипломатические отношения с государством Палестина. Они существуют, здесь есть посольство. Это никак вообще не влияет на... Не, то есть, условно говоря, интересует ли это когда-то вообще израильских дипломатов сам факт этого, да? Ведь не так много стран, у которых есть дипломатические отношения с государством Палестина.
Палестинское представительство есть во многих странах.
Конечно, да, но в другом ранге, да.
Конечно, я думаю, что это просто есть тут некое несоответствие фактам, потому что такого государства, как Палестина, нет. И поэтому, ну, я думаю, что это скорее дело России поддерживать отношения с государством, которое не существует, или не поддерживать. Это уже действительно российский вопрос.
Опять-таки, вот если говорить о перспективах, какое направление сегодня в российско-израильских отношениях является вот главным после этого визита госпожи Ливни? Что вот сейчас осталось такое нерешенное, что нужно будет обсуждать в ближайшие месяцы, возможно, что потребует новых каких-то встреч?
Ну, я думаю, что все те же направления, которые обсуждались последние несколько лет. Это Ближний Восток, будь то судьба солдатов, в разрешении которой Россия может принять участие, будь то возможность возобновления мирного процесса, где Россия может выступать как посредник, будь то отношение к сирийской теме, к ливанской теме. Во всех этих вопросах Россия играет не последнюю роль. И, конечно, иранский вопрос. Все эти темы продолжают оставаться актуальными и оставаться главными в наших отношениях.
Сергей, а вас лично не обескураживает то, что вот многие российско-израильские темы, они действительно годами обсуждаются, и многое не решается? Хотя люди встречаются, визиты, премьер-министры, даже президент России уже побывал в Израиле, такое историческое событие не так давно было. А темы для переговоров, только и перечислил нам уважаемый господин Бродский, они действительно остаются классическими.
Темы остаются классическими, но это касается не только России, это касается и многих других участников так называемого ближневосточного мирного процесса. Что поделать? Иранский мирный атом волнует всех. Всех волнует ситуация режимов, которые поддерживают террор. Они волнуют, кстати, Буша, и я думаю, не меньше, чем Путина и Ольмерта. И поэтому мы разговариваем здесь. Другое дело, что есть же у нас на этом поле еще один игрок, о котором мы каждый раз забываем, это палестинская автономия, а похоже на то, что ее представители считают, что когда с ними садятся за стол переговоров, значит, у противной стороны просто кончились патроны.
Ну, кстати, палестинская автономия, да, сейчас, по большому счету, мы видим, что Россия не может так влиять на процессы в автономии, не может так вести диалог с автономией, как это было даже во времена там Ясира Арафата и в первый период правления Махмуда Аббаса. Это, вероятно, отрицательно сказывается вот, на самой атмосфере в регионе, или российское влияние и до этого времени не было таким важным?
Вы знаете, я думаю, что российское влияние безусловно важно, и Россия сохранила свои контакты с палестинскими лидерами. Но вопрос, как используются эти контакты, нам бы, конечно, хотелось, чтобы любые контакты с палестинцами использовались прежде всего для того, чтобы их убедить, наконец, прекратить террор. Мы это повторяли сотни, наверное, тысячи или десятки тысяч раз, но это действительно самое важное условие, потому что даже в дорожной карте это значится первым пунктом. Не может быть никаких переговоров, никакого мирного процесса и никаких уступок с израильской стороны, пока не будет прекращен террор. Это базовое требование, и Россия, если она это понимает, я уверен, что в России это понимают, должна использовать все эти контакты для того, чтобы заставить палестинцев прекратить террор.
А можно ли вообще рассчитывать на этого? Вот один из израильских политологов, по-моему, это Шлома Авинери, говорил когда-то, что на Ближнем Востоке важен не мир, а важно перемирие. А перемирие подразумевает террористические акты.
Нет, я не думаю, что перемирие подразумевает
время от времени, акты. Да, потому что это не прочный мир.
Мы стремимся к прочному миру. Это то, в чем Израиль заинтересован, потому что Израиль стремится развивать свое государство. Нас не привлекает перспектива постоянной войны с нашими соседями. Мы стремимся к миру со всеми соседями, включая палестинцев. Мы добились мира с некоторыми соседними странами, с Иорданией, с Египтом, и мы стремимся к миру со всеми остальными.
Мусульманских
безусловно,
стран, да?
Безусловно. У нас есть мир с этими странами, и соглашения с этими странами себя оправдали.
А вы, Сергей, верите в мир или в перемирие?
В данном случае я верю больше в перемирие, потому что мы уже слышали о том, что давайте бороться за мир, это было в 92-м году, давайте бороться за мир, как будто нет террора, и давайте бороться с террором так, как будто не идет мирный процесс. Нельзя сидеть одновременно на двух стульях. Я не хочу показаться ястребом, я совсем не ястреб, но переговоры под огнем, это противоестественно.
А что тогда естественно в этом случае?
Естественно, прекращение огня, а потом уже посадка за стол переговоров.
Ну, из этой ситуации было найдено определенное решение, да? Это вот одностороннее размежевание Ариэля Шарона. Качество Смехаля, этот рецепт, он вообще универсально продолжается?
Ну, это решение было найдено в тех условиях, когда не было с кем вести переговоры. Понятно, что идеальный вариант, когда у вас есть партнер для переговоров, серьезный партнер, который отвечает за свои слова и контролирует ситуацию, в данном случае на палестинской территории. Такого, к сожалению, не было, такого, к сожалению, нет сейчас. Поэтому Израиль, то, что называется, безысходность от ситуации, в которой не с кем вести переговоры, пришел к тому, что нам необходимо принимать решения самостоятельно, выводить часть поселений и определять будущую границу самостоятельно и самостоятельно обеспечивать нашу безопасность. К сожалению, сегодня такая ситуация сохраняется. По-прежнему вести переговоры не с кем. Более того, ситуация усугубилась, поскольку к власти в палестинской автономии пришло движение «Хамас», которое, в принципе, не признает Израиль, стало быть. Любые переговоры бессмысленны. И Эуд Ольмерт, как вы знаете, предложил новый план, согласно которому части поселений на Западном берегу будут демонтированы, и нынешнее правительство пришло к власти вот как раз именно с этим планом.
Это, собственно, не точка, это многоточие. Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвовали пресс-атташе посольства государства Израиль в Российской Федерации Михаил Бродский и главный редактор тель-авивской газеты «Вести» Сергей Подражанский, вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. А в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарик. Главная тема выпуска. Через год после взрыва в общественном транспорте Лондона боевики угрожают новыми терактами. Антиглобалисты готовятся к саммиту «Большой восьмерки» в Петербурге. Государственная дума завершает весеннюю сессию принятием поправок к законодательству о борьбе с экстремизмом. На Украине возникла серьезная угроза распада оранжевой коалиции. Эксперты спорят об итоге финала чемпионата мира по футболу Италия-Франция.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.